ничего не зная и ничего не предполагая известным. И тогда уже что-то, если есть какой-то шанс что-то узнать, тогда что-то узнаешь. И самое такое, прежде всего, редуцируемое знание, и самое такое, прежде всего, редуцируемое знание в этой темноте, это редуцируемое знание о самом себе, в смысле представление о своем «я». То есть о той идентификации, помните, я говорил вам identity, когда я говорил вам о движущей силе Сен-Лу, о сращении с образом самого себя, то есть того, кого можно уважать. Вот это самая страшная опасность. Это то, что называл тот же самый Киркегор, я возвращаю вас к этому, это он называл уже в другом тексте, не том, который я цитировал, а называл это смертельной болезнью. Это есть смертельная болезнь. То есть, что есть смертельная болезнь? Знание. Предварительное знание. Есть смертельная болезнь. В том числе, мое уверенное знание о самом себе. Каков я, что мне надо, на каких условиях и как я могу себя уважать, и каков должен быть мир такой, в котором я мог бы достойно жить, то есть такой, в котором выполнялся бы мой образ. Потому что образ, мир должен функционировать так, чтобы в нем мог жить такой я, которого я мог бы уважать. Это смертельная болезнь. Потому что здесь некоторые «я» выступают как само собой действующий механизм. Такой же смертельной болезнью является, в отличие от того, что ты делаешь сам, идя из своей темноты, так вот, в отличие от того, что ты делаешь только сам, понимаешь, или умираешь, делаешь только сам, идя из только твоей темноты, здесь ты полагаешься на нечто, что делается само собой или делается другими. И поэтому такой же смертельной болезнью может быть представление или знание о некоторых самодействующих социальных механизмах. Ну, например, история есть смертельная болезнь, то есть механизм истории. Мы предполагаем, что есть некоторые самодвижущие механизмы истории, которым что-то делается. Мы не сделали, там делается, потому что рядом с нами работают кто-то другие, они вносят свой собственный вклад. И вот идет где-то в невидимой нами дали, вращается какой-то маховик, колесо истории, почему-то по какому-то предрасположению Богу, направленные в благоприятную человеку сторону, хотя кто сказал, кто доказал, почему такое колесо должно быть благоприятно человеку быть, непонятно. И, ну, это колесо истории называется механизмом истории, прогрессом называется. Много названий. Это тоже смертельная болезнь. Так? Нет, ну революция это другое дело. Эволюция. Ну да, это то же самое. Эволюция и прогресс в данном случае это одно и то же. Некоторый самодействующий механизм в отношении моего, который я делаю какую-то частичку, а там складываются вещи. Но суммации ведь нет. Мы ведь только что убедились, что нет суммации знаний. Ведь к тому, что видит Сен-Лу, нельзя присоединить знание Марселя. Ведь мы в науке привыкли, что, скажем, один ученый кирпичик положил, второй ученый еще кирпичик положил. Есть такая кумуляция знаний. А здесь явно ее нету. Они, эти знания, разделены. Значит, мы в нашей модельной ситуации, или ситуации, которую мы моделируем, мы имеем дело раздробленной материи, раздробленной и дискретной, неоднородной материи, где невозможно это взаимное сложение и взаимное прибавление. Вот сейчас я уже ученые слова говорю, абстрактные слова, но предшествующие примеры помогают мне, дают мне право мне говорить, а с другой стороны, вы понимаете теперь, что когда люди говорят такие вот абстрактные слова, как я сейчас говорил, они имеют в виду весьма конкретные и жизненные вещи, в том числе те, которые я о которых я говорил, когда говорил о смертельной болезни, и в качестве примера смертельной болезни приводил представление о социальных механизмах. Социальный механизм предполагается. И знаю, устроено так, и могу на это положиться. А в личном, то есть там, где есть, в том, что растет из своей тени, из своего непонимания, там ведь нельзя, во-первых, нельзя отложить на завтра. Мы уже знаем этот закон. Точка освящена, высвечена лучом святого Иоанна, будем выражаться так. Высвечена точка, и отложить ее на завтра нельзя. Мир необратим, и то, что не извлечено сегодня, не будет извлечено завтра. Более того, извлечь можешь только ты. Положиться на другого нельзя, потому что у него нет твоей темноты, а извлечь можно только из своей темноты. У каждого темнота своя. Значит, только из своей темноты можно. Значит, на плечи другого нельзя переложить. Ну, я могу продолжить эту мысль, сказать о том, что есть вещи, за которые я отвечаю, я не могу на класс переложить это, на партию, на общество, на нацию. И наоборот, то, что случится с нацией, будет интегралом того, что каждый из нас взял на себя. И то, что случится, уравняется, то есть установится по уровню наших душ. По закону вот той точки, о которой я говорил. Потому что эта точка, теперь я другое слово применю, есть точка уравнивания. Просто выражался так. Кто бы ты ни был, принц или нищий, никто тебя не избавит от необходимости желать, страдать, любить и ненавидеть. И какая бы ни была бы цивилизация, или в случае войны какие ни были бы технические средства, всегда есть точка, в которой схватывается человек с человеком и побеждает тот, чье сердце сильнее. Есть точка, в которой никакие мои преимущества перед Альбертиной, а Марсель богат, Альбертина бедна, а он ее содержит. В этой точке, если действует упрямая воля Альбертины, не имеет никакого значения. Все уравнено. А за упрямой волей, слово воля, это иносказание внутренней работы. То есть того, что выросло из внутренней темноты, в данном случае темноты Альбертины. На войне... Тогда не было атомной бомбы. Прус приводил другие примеры, но я могу заменить их, говорил о атомной бомбе. Что бы там ни было, какая бы параферналии ни были, есть точка, в которой человек схватывается с человеком и побеждает тот, что сердце сильнее, как выражается Прус. Или иными словами, можно продолжить, а то, что будет в результате, будет по уровню. То есть большое по уровню. Ну, скажем, в 1921 году что произошло? Произошло по уровню наших душ. Независимо от больших катастроф. Как выросли, так и получилось. Большие катастрофы не сделали нас большими. Это, кстати, Прус неоднократно будет повторять, и я надеюсь, что мне придется к этой теме в связи с пунктом возвращаться, что, скажем, большие события не делают поэта, наблюдающего эти события, большим поэтом и так далее, так далее. Там есть такого рода рассуждения. Почему это происходит? Да просто потому, что существует вот эта точка. Условно назовем ее точкой равноденствия. Это еще одна характеристика нашего места. Вот, места сознания или вот топоса. Или теперь я тогда опять, поскольку я говорил вам, что все пронизано образами, также и Данте, я скажу вам, что у Данте есть очень хорошее словосочетание для этого, вот для этой пустой точки. Вот, то есть, вот, вот представьте себе пустую точку, но напряженную. Ну, она ведь напряжена. Я сказал, что ничто не входит, ничто не выходит, но там сознание. То есть интенсивность сознания, да? Так вот Данте говорил так. Значит, там описывают вот это воображаемое путешествие, которое происходит в Божественной комедии. Там есть точка поворота, где они возвращаются к поверхности, снова поверхности Земли уже так, чтобы когда они вернутся, над ним будет уже другое небо. Будет над ними. Так этот поворот совершается в точке равноденствия, которая характеризуется Данте так. Мы повернулись в точке, где сошлось давление всех грузов. То есть, представьте себе стяжение всей Земли или стяжение всего мира, которые сошлись в одной точке. Такая тяжелая, пустая точка мира. Пустая в ней не должно быть нашего знания, предшествующего знания. Так вот, интересно, что у меня осталось уже мало времени, и я добавлю только один образ, чтобы связать вас с тем, что я частично говорил в начале нашей первой.